Хорошо. Хорошо. Оп. Я не понял, извиняюсь. Другое, что мы скажем. Если Бог дает план, то значит, я не нуждаюсь в ничего тогда. Если Бог дал план, тогда значит, это Библия, все, что мне нужно. По-другому сказать, все, что мне нужно, находится в Иисусе Христе, а Он через это Писание мне будет дополнительное давать для внутреннего человека, для рост мой духовный, и чтобы я служение вел для Него. Но их все равно недостатка. Я помню, в Киеве раз встретился с одним человеком, и мы находились в одном доме, там в квартире, беседы вели, а этот человек пришел, он мне хотел показать книжечку, что он имел. И он говорит, это самый последний он получил от Румынии. И так хвастался. И начал мне читать. Я говорю, что это такое? Он говорит, это откровение. Значит, кто-то там пророчествовал, кто-то записывал. И все, что он читал, я говорю, ну что тут новое? Тут абсолютно ничего нету. И так обиделся, потому что это для него уже как Слово Божие. Это авторитет для него. Это как они принимают это. И очень серьезно. То значит, если пророчество говорит, что нужно переселиться теперь от одного места до другого, они буквально принимают. То значит, оно так их держит. Есть, что потом начинает размышлять. Ну, слушай, может, это просто ерунда. Где там, потому что сказал, уже переселиться. Я когда пастором был, были некоторые, что из Австралии приехали ко мне. Славяны, ну, пятидесятники. Потому что там пророк говорил, что нужно убежать из Австралии. Я слышал, что там где-то в Сибири тоже кто-то говорил, что нужно в Америку удирать, тоже какое-то пророчество. То это есть, но все, что нам нужно, находится в Слове Божьем. Другое, Писание, оно нам утверждает, что есть только одна книга, есть только одна богодухновенная книга. И когда мы изучаем разные тексты, я пару стихов дам, чтобы потом исследовали, но это просто характеристика Библии, что это одна книга, это одно слово от Бога. Второе законие, 31, 24-26. Потом Иисуса Навина, 24, 26. Потом первое царство. О, останавливайте меня без проблем. Да, Иисуса Навина 24-26, потом 1 Царств 10-25, и может еще двух, Деяния 7-42, потом послание к евреям 10-7. Это просто говорит про характеристики нашей Библии. А для нас самое окончательное это будет Откровение, 22 глава, 18-19. Откровение, 22 глава, 18-19. То это маленький контекст, это просто, чтобы сказать, что больше откровения сегодня нету. Мы даем объяснение такое, что Бог дал откровение через Библию, но оно прогрессивное. То значит, в Ветхом Завете Он дал нам, можем сказать, тень. А реальность – это тень Новый Завет. То значит, когда он дал Израилю эти ритуал, закон, церемонии, жертвы, это все, чтобы готовить к времени, когда Иисус Христос придет. То послание к евреям, оно говорит нам, что это есть как Первый Завет, а теперь Новый Завет – это Иисус Христос. То значит, весь Ветхий Завет, каждый давал истину, но не полную. В Иисусе Христе полнота, совершенство. Нам больше не нужно. Поэтому я много ошибки делал, как молодой пастор и студент, потому что не имел все ответы, то я помогал Богу, знаете. То значит, если кто-то спросил вопрос, а Словом Божьим не мог найти, то я помогал Богу, знаете. То если еще этот пункт, смогу убедить этого человека. А потом понял, что если Бог хотел этот пункт дать, Он дал бы. То значит, если Бог не дает, говорю, не знаю. И теперь не боюсь сказать просто, не знаю. Но что Он говорит, а вот что. То когда пастором был, тогда уже это изучал. Тут семья, младенец умер. Почему пастор? Я говорю, не знаю почему. Ну а вот что я знаю. Я знаю, кто мой Бог есть. это твой Бог, это могу тебе рассказать. Но почему? Не могу тебе дать ответ. Раньше я хотел помогать, потому что они в скорби находятся, то нужно им найти ответ. А теперь нет, не нужно. Если Бог хочет, Он даст. Но одно я знаю, и это, что я хочу больше утверждать, а вот кто мой Бог есть, а вот как Он любит, а вот как Он заботится. И если Он хотел взять твоего ребенка, Он знал лучше, чем мы сейчас понимаем, и Он хотел, чтобы он был с ним уже. И в таком смысле, ну тогда это укрепление для внутреннего человека. Ты не ответил человеку, но он тоже тогда понимает, на кого нужно размышлять, думать, кто есть достаточный. Это что пятидесятник начинает забывать, потому что много другое берет приоритет. Теперь, когда мы говорим про крещение в Святом Духе, это тоже только вступление, немножечко в общей форме сказать. Они считают это есть как второе действие Божие, благодатие для верующего. То значит, если человек есть верующий, и он хочет очень высокие, знаете, горы достигать, хочет быть на другой уровень духовный, тогда он должен стремиться, чтобы быть крещенным в Святом Духе. То значит, Слово Божие учит, что каждый возрожденный человек крещенный в Святом Духе. Но они начинают по богословскому уже некоторые мелкие пункты, и они неправильно это делают, но обманывают людей все равно. Видите, когда мы крещены в Святом Духе, можно сказать так, Святой Дух, Иисус Христос использует лично Святого Духа, чтобы крестить нас, чтобы мы нашли в тело Иисуса Христа, то тут Иисус Христос имеет роль, Святой Дух имеет роль. И можно, если хочешь, аж найти и утвердить, что и Бог Отец имеет роль. Но они хотят сказать, что когда ты покаялся, ты принял Господа как личного Спасителя, то ты находишься в сфере Иисуса, но теперь Святой Дух теперь выполняет другую роль, где ты на другой степени находишься. И знаете, как они обманывают? Они аж берут греческие термины, чтобы сказать, а вот тут оно так находится, тут так оно находится. А слушай, если человек не знаком с греческим языком, тогда думает, ого, это образованный богослов, эти термины потребляет, а я не имею оригинальной. Знаете, какой хороший греческий перевод? Все это ерунда, ерунда. Потому что имейте синодальное, хватит. Я просто удивляюсь, что Библия такой хороший комментарий. Если будете исследовать Писание, Писание объясняет Писание, объясняет Писание. И если исследовать один инструмент, как симфония, тогда находишь эти места, то тут оно так говорит, тут оно так говорит, ага, то тут есть два пункта, что можно соединить, потому что это слово имеет это понятие, а тут тогда, ой, какое богатство теперь. Библия комментарий. То не беспокойтесь, если нету там оригинальный или лучший перевод. Синодальное – такое благословение для славянского народа. Бедные американцы, знаете, я не помню. От 200 до 400 переводы, можете себе представить? Какой перевод правильный? А церковь теперь, пастор говорит, будем читать 13 главу, а теперь, какой перевод, знаешь? Есть церкви, что должны, знаете, принять решение, что мы все у церкви будем потреблять такой и такой перевод, аж, знаешь? А потом спорят, какой перевод еще хороший. То это благословение имеет синодальный. Если будут другие переводы, это чтобы только дома было, когда изучаем. А у церкви синодальный. Только чтобы все приносили ее, это другая проблема. Но все должны приносить ее у церкви. То значит, я верю, что каждый верующий, крещенный, и это Христос нас крестит в Святом Духе, и это случается раз навсегда в день нашего спасения. Это факт библейский. И нету ничего другого, что добавлять к этому. Но будем еще много говорить об этом. Я дам несколько стихи, что утверждает, что каждый возрожденный только испытывает одно крещение духовное. Евангелие от Марка 1.8. Евангелие от Марка 1.8. Деяние 1.5. Деяние 1.5. Потом первое послание Коринфянам 12.13. То все эти места, они подчеркивают или в пророческой форме, или в исполнении, что есть только одно крещение духовное. А Ефесянам 4:5 подчеркивает, что это есть одно крещение. Это значит, духовное крещение или крещение в Святом Духе только одно, случается только один раз, и это день, когда мы принимаем Господа как личного Спасителя. И здесь я хочу добавить еще, сказать, что мы еще не знали, что мы были крещены в Святом Духе. Они в день Пятидесятницы не знали, что были крещены в Святом Духе. Это взяло откровение через апостола Павла, чтобы сказать, вы были крещены в Святом Духе. О, это о чем он говорит там в Деяниях 2 главе 4 стих, а потом напоминается в 11 главе. Да, но они видели, что они были исполнены в Святом Духе, говорили в языках и все. И тут целую кашу тогда пятидесятники наделали. Видите, когда ты крещен в Святом Духе, ты не чувствуешь ничего. Я был возрожденный и не понимал много, что включалось в мое спасение, потому что мои родители неверующие. Это потом я уже, и это, какое богатство спасения. Но я только знал, что я спасенный, это все, и было достаточно. А потом, когда эти все термины изучаешь, слушайте, знаете, минимально, чтобы понять спасение, есть 35 термины. И знаете, мы их знаем, но много раз не сделаем список, знаете, но это все наше спасение. И знаете что? Большинство из них никогда не чувствуешь, не испытываешь. Ты аж не знаешь, но когда читаешь Слово Божие, ты понимаешь. Это что Слово Божие говорит твое. Когда последний раз вы чувствовали, что вы усыновлены? Нет? Да. Теперь, я знаю, когда усыновил своего сына, и весь этот процесс, 4 лет, и документы, и все другое, но я не знал, а Писание тогда мне говорит, эй, Дегтяренко, усыновил тебя. О, спасение, да. Ну, я беру 35 пунктов тогда. То значит, это все говорит про мое спасение, богатое. Но я уверен, что когда буду на небесах, Бог скажет, ну вот, теперь войдем в другую школу, а вот еще что? О-о-о. Я уверен это, потому что Бога еще будем изучать. То значит, я еще больше буду ценить мое спасение. А, братья, вы готовитесь, чтобы иметь классы с ангелами? Потому что, слушайте, они хотят иметь классы с вами, когда вы будете на небесах. Они не понимают благодати. Это теория для них. Они смотрят и, как говорит, они на пальце стоят, смотрят там. Еще один покаялся. Аллилуйя! Там, ну, они там харизматы, знаете. Ну, радуются, когда душа кается, радуются, но они не понимают это спасение. Они не понимали, что Бог послал Сына Своего, чтобы умер за наши грехи. Они не понимают, что это такое назначает благодати, что тут такой вредный грешник, теперь спасенный, возрожденный и все. То мы придем, и они скажут, ну объясни, Дегтяренко, что ты испытывал насчет благодати? Ну, хорошо, я готовился уже, и соберитесь. Мы чай будем пить, будем беседовать. Но верующие, слушайте, должны готовиться, потому что это одну лекцию. Слушайте, в Библии нет числа, сколько ангелов аж есть. То минимально один ангел хоть захочет от нас что-то узнать, знаете. Но спасение наше, спасение. Но крещение в Святом Духе – это только один аспект. Один аспект. А пятидесятники сделали такой большой шум с этим, потому что никто никогда не исследует из них, что это назначает, но они понимают, что я буду говорить в языках, тогда это доказательство, что я крещен в Святом Духе, о, я теперь больше духовным, чем этот бедный баптист, там он не имеет этого, и начинает, знаете. И тогда это ихина, что делается? Благовестие теперь. То значит, они уже неправильное ударение дают на много вещи. И это другая проблема. Теперь, Библия, она не делает никакое различение между возрождением и крещением в Святом Духе. То значит, если я возрожденный, если я теперь обратился, я теперь нахожусь в Иисусе Христе. И тут нет различения между верующих. То значит, когда человек покаялся, это не значит, что один брат этот день был крещенный, а через 10 недель этот брат теперь крещенный. Сразу, сразу. Нет различения. Это не говорит, что один больше духовный, чем другой, или больше грешник, чем другой, или больше благословениями, чем другой. Это что Бог делает, потому что мы спасены. Поэтому день Пятидесятницы, когда это начинается, потому что это новая программа Божья. Это когда церковь начинается. Но это тогда новый аспект. Мы находимся в теле Иисуса Христа. Но как найтиться в теле Иисуса Христа? Крещение в Святом Духе. Как я знаю, что я нахожусь в теле Иисуса Христа? Писание мне говорит. Иначе я это тоже не знал бы. Почему у нас есть единство? Потому что Писание мне говорит. Почему я нахожусь как один член в этой церкви? Потому что у меня Писание говорит. Писание, Писание, Слово Божие. Не наш опыт или чувства. Другое, ни одно послание нигде не говорит, что мы требовали или молились крещения в Святом Духе. Нигде. Есть пятидесятники, харизматы, что они дают это наставление. Ты не имеешь молись. И знаю случаи, где они и уговаривают, чтобы кто-то уже пришел вперед на колени и там возлагает руки, чтобы был крещенный. И один молодой парень мне сказал, что его отец был пятидесятник, то они думали, что уже ему пора быть крещенным духом тоже. То он говорил, на колени стоял там, стоял, и потом уже думал, ну, уже мне надоело это все. То он начал, ой, крещенный в Святом Духе. Он, наконец, избавился с ними и ушел. Никогда в церковь снова не зашел. А теперь попробуй благовествовать к нему. Не можно. Не можно. И если войти в район, где пятидесятники свою работу делали и оставили, теперь так трудно в этом поле находиться, чтобы люди каялись. Так трудно. Они говорят, мы уже попробовали. Да, но это было лжеучение. Но они уже тебя не понимают, не верят. Так трудно вести эту работу. Но Писание нигде не говорит, как приказ, что мы должны искать это, просить, требовать. Другое, Писание говорит, духовность можно только знать через праведность, то значит, через нашу жизнь, как ее живем. Не говорит про какой-то опыт, что я говорю, я имею, потому что я возрожденный, что я теперь это могу делать. И слушайте, они добавляют так, что теперь они не только крещение в Святом Духе, не только языки, теперь они имеют положительное исповедание, они теперь имеют слово знание, они теперь исцеляют. Знаете, все время добавляют, но это чтобы показать, что они еще больше духовные, что Святой Дух так действует у них. Нет, Писание, оно говорит, это как ты живешь христианской жизнью, это доказательство, через эти плоды, какой ты духовный. То значит, это труднее, гораздо труднее. Но с помощью Господа это, что мы делаем. Другое, мне Писание говорит, что каждый возрожденный человек имеет все духовные благословения, что нужно иметь. То значит, оно нам утверждает, что мы имеем все духовные небесные благословения. Каждый возрожденный человек. Ефесянам 1.3. То слушайте, это не имеет дефицит. В небесах никогда не идет в инфляции или банкрот. Это богатство для каждого возрожденного человека. Теперь, есть другая проблема. Мы, может, не используем все эти богатства наши духовные. Но это другой вопрос. Но каждый верующий человек имеет доступ к этому, потому что Бог ему дает. Каждый верующий имеет все, что нужно, необходимо. И это полнота в Иисусе Христе. Это все духовные благословения. Третья категория, что мы говорили, это насчет языки. И это больное, но тут тоже в общей форме, чтобы хоть покрыть главные пункты. Они все время используют это, чтобы сказать, если ты крещенный в Святом Духе, это доказательство. Или если ты возрожденный, доказательство, что ты имеешь Святого Духа, это будет языки. Есть, что немножко дают свободу здесь, между пятидесятниками и харизматы. Они в последнее время уже не так требуют иногда. Они скажут, что возможно, что ты можешь это лично дома это испытывать. То есть группы, что не так крепко будут нажимать в настоящее время. Но оно еще остается как основание ихина. Я верю, что это не есть от Святого Духа. Я верю, что это научено. И я верю, что языки кончились. Ну, теперь хоть пару пунктов дать. Языки, когда исследуем их Писание, почти ничего не можем найти насчет языки, если исследовать. Там главные стихи. Евангелие от Марка 16:17, Деяния 2 глава 3-11, 10 глава 46 стих, 19:6, повторяю, Марк 16:17, Деяния 2, 3-11, 10:46, 19:6 и первое послание Коринфянам 12-14. Это все, это все. То значит, только по богословскому принципу герменевтики на основании этих местах мы скажем, не имеем права доктрину строить. Это номер один. Другое, когда мы смотрим на Деяния, эти три места, оно выполняет цель Божию, но это есть три особенные случаи, и каждое событие немножко отличается, но каждое событие – это все, что оно есть. Не имеем права строить доктрину на событие, на историческое. То значит, мы строим доктрину на откровение от Бога, что Он дает как учение. А это есть событие. То значит, тут что-то произошло, от этого, что произошло, они строят доктрину. Если бы мы были на улице и увидели бы аварию, и было бы 5 из нас, и каждый отдельно был должен сказать, что он увидел, вы думаете согласиться? Один увидел, что она была черная, другой скажет, ну, она была красная машина, другой говорит, ну, это была женщина управляла, другой скажет, нет, это был юноша, я видел, как он выходил из машины. Поняли меня? События каждый увидит по-другому, потому что сразу случилось. На событие по герменевтике не имеешь права строить доктрину. Ты не имеешь права строить доктрину от деяния. А все их на основании от деяния. Теперь, где самые большие проблемы? Это в церкви где? В Коринф. Но в Коринф был цель, чтобы уладить эти проблемы. То там апостол Павел должен им говорить, что тут у вас есть трудности, проблемы, нужно порядок, нужно тут привести порядок и все. Все остальные послания абсолютно ничего не говорит про языки, потому что это не есть роль в церкви. Языки выполнили свою роль. А еще позволялось в Коринф, но это первое послание, что было написано, вот эти первые, что были написаны, а все после этого уже ничего не говорят про языки. Это не норма уже, потому что прекратилось, но оно немножко еще существовало. Можно еще намек здесь сделать. Есть два уже, что докторство написали по их исследованию историю церкви, чтобы найти языки в течение истории после первого века. Нашли, что там после второго века там еще может быть. После этого, знаете, какие языки они находили? Они находили уже религии, находили в секты, находили в язычников, находили это в мистицизм, но не верующие. Где там они находили документы, где кто-то из церковных отцов что-то писали, это чтобы сказать, там какая-то проблема была, но не говорить, что это нужно иметь у церкви или ободрить в какой-то форме. По-другому сказать, языки прекратили, стоп, их нету. А это, что начало явиться, знаете, в последнее время, и особенно это от 19-го, 6-го года и так дальше, и особенно в последние 30 лет, это не от Бога, это не по-библейскому, это не практика у церкви. А самое главное, Бог использует свою цель. Следующее. Языки никогда не было норма у церкви. Никогда. То значит, эти события оно описывает, потому что был цель для этих языки. И, ну, может, тут скажу, потом еще, может, забуду. Если смотреть на Деяния 2 главе, языки только говорятся кому? Евреям. Только евреи присутствуют, евреи только одни, кто слышат, евреи, кто проповедует, апостол Петр. Языки были знак для евреев. То значит, это пророчество от Ветхого Завета, что, что такое будет. Второе, что здесь еще просто говорить про Деяния 2 главе. Тут было благословение, тут было проклятие. В смысле, еврей, кто покаялся, для него было благословение. Этот, кто не покаялся, для него это было осуждение. То значит, когда говорили в языках, пророчество говорило, что придет время, когда Бог будет говорить в языках. То это пророчество исполнилось, когда эти апостолы начали говорить. Это был план Божий. Другое, эти языки было дано кому? Для неверующих. Оно не было для верующих. То значит, верующие благовествовали кому? К неверующим евреям, но на их языки. Но еще добавлю, я сказал, благовествовали. Оно там не говорит, что они благовествовали. Оно говорит, что они славили Бога. Они говорили про великие дела Божии. И эти места, где оно говорит нам дополнительные слова, что эти языки говорили, оно говорит, только говорило про дела Божии. То значит, можно говорить это Богу в любом языке. Не нужно иметь иные языки. Но они были иностранные языки, потому что всего мира приехали на этот праздник пятидесятники. То для евреев эта цель была выполнена. Но это тоже план Божий, потому что сказать, новая программа начинается. Какая новая программа? Церковь. Ну как можно знать, что новая программа? Когда Бог избрал Авраама и сказал, будет новый народ. Хорошо, я посчитаю, сколько моей семьи. Потом, пока они поехали в Египет, то можно считать больше 70 душ. Но когда они возвратились теперь, несколько миллионов. Теперь Бог говорит, хорошо, теперь есть народ, теперь мы будем иметь землю, теперь будем иметь условия, нужно знать, как жить. То Бог даст закон, теперь будет народ Израиль, будет иметь завет с ними. Ну, какую рекламу Бог дал, что теперь он даст это закон? Молнии, гром, землетрясение, люди в страхе, поскорее возвратись. Ну, это был сигнал, не так? То значит, сигнал, а после этого сигнал, когда церковь начнется. Ну, маленький перерыв, пару минут, хорошо?